Светлый вечер. На радио Вера.
Сегодня с вами Анна Леонтьева и мой коллега Константин Мацан. Мы оба вжались в кресло, мурашки по коже, потому что Настя Коваленкова, наша гостья, писатель, художник, думальщик, рассказала какую-то просто леденящую душу историю.
Ребята, это чудо.
Ну, настоящее. Которое
я надеюсь, что
трактуется как чудо, да.
Как еще?
Ну, ты знаешь, зная немножечко тебя, я вот именно вот с тобой могло произойти это чудо.
Я потом всю дорогу думала. У меня дорога-то была пустая. Вы понимаете, что дальше дорога была пустая? Это же пятница. Это все из Москвы. Навстречу несчастная пробка. А я еду по пустому шоссе, может, на 120. Я ехала и думала, как же так? Значит, мне прислали письмо. Причем прям подробно, с предупреждением. Прислали,
инструкцию.
Да? Инструкцию, да, как себя вести. А почему нельзя было просто как-то... Ну, чтобы он не приезжал, этот белый джип. Нет ответа. Второе. Я ходила за это время за забытой тыквой. Включить пугалку крыс я забыла и вернулась. Потом я, наоборот, где-то ускорилась. Я потратила время на трёп с подругой. Это же была моя воля. Ну, значит, тогда тот должен был тоже в это время ходить то в уборную, то чего. Чё, накануне было известно, что бы мы ни делали, из пункта А и пункта Б вышли? Где ж тогда моя воля? Нет-нет, прошу радиослушателей не думать, что я фаталист. Она есть. Просто здесь опять таинство.
А в чем для тебя здесь вот вопрос и нерв этой истории?
А нет такого, это я так, это я скорее, это я интригую. У меня нет нерва, потому что у меня есть доверие. У меня нерва нет. У меня есть, вообще-то у меня есть ответ.
Какой?
Все, что я не понимаю, мне и не надо понимать. Явно это было нужно не только мне и тому водителю джипа, но и всей Атаре. Вот все, что происходит в наших жизнях, нужно всему миру. Помните Брэдберевское крыло бабочки? Да, это все влияет. Может быть, кто-то из дальнобойщиков в это время посмотрел, и поэтому не знаю что. С женой не пору. Все, всем полезно. Вот все, представляете, нужно всем. Это два.
Но это Достоевский, все за всех виноваты. А виноваты —
нет,
это...
никто не виноват.
Нет, а виноваты — это же вина, это каус, это причина. Мы все причинами...
Учатся все.
Причинами,
все для
связями
пользы.
Все связаны.
Все для пользы. И третье, ну хорошо, ну зачем мне-то? Ну, я так ездила осторожно вроде. А у меня один ответ есть, чтобы я вам рассказала.
Да.
Божьем чуде. Потому что это дано тому, кто может рассказать, кто запомнится он, кто хорошо, чутко запоминает, кто может передать, кто поверит и, может быть, даже что-то разберется сам немножко по своей неразумности. Потому что у меня волнений нет.
Ты, мне кажется, к нашему разговору о Боге как отце, который очень мудро обращается к каждому человеку на том языке и теми знаками и сигналами, которыми именно этот человек может воспринять. Вот Аня не случайно говорит, что с тобой такая история могла произойти, и тебе мы, безусловно, верим, что все было так, и ты это так восприняла. Вот Господь каждому из своих детей находит свой подход и свой язык обращения.
Да, и потом еще понимаешь, вот о травмах детских, вот о том, о чем упоминала Аня, у нас, конечно, есть свобода воли. И, кстати, вот про этот сон. Я думаю, ну, и мне все-таки неплохо, мне очень много папа о физике рассказывал, он вообще был жутко интересный, с ним было всегда интересно. И он меня очень много мучил. Не скучно, а именно так. Я понимаю, что... я думаю, тебе логически, я понимаю, что если я задержалась, значит, меня должен был где-то убыстрять, да? То есть я нарушаю его план, и как-то мягко он меня подправляет все-таки навстречу этому необходимому нам джипу. Но ровно так же мы же еще и косячим все. Мы ошибаемся. Ну, например, есть родители. Вот у меня были непростые, потому что мама рано умерла, у папы была сложная очень судьба. Они без вины виноваты. И виноваты, наверное, так же, как я, как родитель, тоже косячила. Но Бог обладает удивительным свойством. Во-первых, нам, в принципе, посланы родители те, которые надо. Вот это очень важно понимать, как этот джип. Просто мы можем не понимать, для чего. И не стоит обижаться, а стоит всеми силами понять, что я могла бы вообще сесть и сказать: ну ты даешь вообще! Ты что, меня подставил под этот джип, что нельзя было отвезти, что ли? Вот это примерно разговор обиженного ребенка по отношению к Богу, который послал ему такого нехорошего папу, да? А это другое. А я считаю, что мой папа мне был, да, но если мне сегодня сказать, а ты хочешь, ну, у тебя были проблемы в детстве, там тебе было обидно, больно, был несправедлив иногда. А ты бы изменила хоть что-нибудь? Нет. У меня было очень счастливое детство, невзирая на горести. И это детство научило меня всему, что я сейчас умею, понимаю, люблю. Так вот, Бог справляет наши ошибки наилучшим образом. И это все обучение. Наилучшим не просто исправляет, понимаете, а во благо нам их поворачивает. То есть отцовские ошибки он тоже делает такими, что мне это полезно. И здесь возникает такой момент, момент доверия к Богу. Потому что доверие к Богу — это доверие не только к тому, что с тобой происходит, но и с тем, какие у тебя родители. Удается тебе много денег заработать или не удается? Попадешь ты сегодня в смертельную аварию или не попадешь? Можно просить, конечно, не попасть. А, впрочем, даже в этом случае я теперь научилась говорить: впрочем, на все твоя воля. Потому что уход от жизни — это совсем не беда, это просто переезд. И вот здесь я бы хотела сейчас чуть-чуть... Нет, я хочу так сделать, неправильно сказала. Вы меня спросите, скажите, что хотите, а потом я хотела одно стихотворение прочесть.
Ты говоришь совершенно сейчас непопулярные вещи. Понимаешь, мы сейчас живем в такое время, когда все дети ходят, все подростки, все там взрослые ходят к психотерапевтам. После твоей речи... целая армия психотерапевтов может
потерять
класть диплома на полку.
Психотерапевты мои враги.
И зубы тоже, да. И, понимаешь, дети в какой-то момент предъявляют родителям целый список, да, целый всяких обвинений, что вот тут вот ты меня не поддержал, вот тут вот я получил детскую травму. Ну, а из того, что ты говоришь, получается, что это все вообще не бывает.
Это бывает. Только надо это перелюбить. Перелюбить.
Классное
вот
слово.
У вас, вы идете, вот когда устал идти по лесу, начинаешь спотыкаться о всякие палочки, да? Знаете, это знак, да? Ходишь по лесу за грибами, потом здесь запинаться. А вот бывает так, что дети с детства запинаются. Или там какой-то момент не знаешь, начали запинаться. А родителей надо научить, то есть в любви своей запинаться. Ну да, палочки есть. А чего тебе любви не хватает? Это... простите, он же человек. У этого были причины. Им не хватило сообразительности, внимания, понимания, веры в Бога. Мой папа тогда тоже в Бога еще не очень верил, когда ошибался. Перелюбить, как перешагнуть, своей любовью перелюбить.
Ну, ты какую-то очень важную вещь говоришь на самом деле, потому что среди психологов есть замечательные и глубочайшие,
конечно, конечно.
И все они были в нашей студии.
Есть, есть.
И не раз
я
еще будут.
Враги.
И самые мудрые из них говорят не о травмах, а о задачах.
Вот.
Говорят о том, что это какая-то тонкая грань, какая-то тайна человеческой воли, как мне кажется, когда психолог, допустим, сообщает человеку, или благодаря психологу, скажем, корректнее, человек понимает, что жил, ну, например, в какой-то там не так устроенной семье, получил травмы и видит причину своих нынешних состояний в тех или иных поступках родителей, можно, обогащенно этим новым знанием, выкатить родителям претензии, а можно не выкатить. А просто понять, что было так, но я все равно их люблю. И вот это «я все равно их люблю» — какая-то вот здесь есть тайна человеческой воли.
Понимаешь, в этом есть такой момент. Надо не просто принимать, надо этому поклоняться. Поклоняться Божьей воле. И тогда ты сможешь преодолеть вот эти 7 колен генетических, да?
Ну вот тут у меня вопрос, как раз я хотел задать. Ты сказала, что благодаря этой истории с этой аварией ты научилась говорить «на все твоя воля». Может быть, не только благодаря этой истории,
ну,
многим
этого
наверняка. Вот я часто думаю о том, что мы же всегда говорим, не всегда, а часто, «на все твоя воля», когда все благополучно закончилось.
Вот. Я могу тебе даже сказать сразу, я тебе могу сразу, то есть не тебе, а себе поставить мат в один ход. Я узнаю. Потому что вот это абсолютное доверие, все очень замечательно. А можно мне сказать, а у тебя есть сын, так абсолютное доверие, поклонишься, а я его сейчас заберу. Абсолютно библейская ситуация. Ну и как ты скажешь, да, Господи, согласна?
Ну, в ситуации,
хотела бы
когда...
научиться. Но любовь моя будет выть, сдирать ногти, потому что я человек. Понимаешь? Но, вот так как времени, я так погляжу на часы, у нас не очень много, все-таки хотел очень важное прочесть. Когда ты эти стихи давно в передаче, они такие мудрые, что, может быть, вы мне простите, а не захотите, так... Есть такое стихотворение у Бродского, оно называется «Одиночество». На самом деле я бы его назвала «Данность». Я сказала, надо поклоняться данности, да. Написано этим человеком в 19 лет, и я настаиваю на том, что это Божий диктант, потому что такой мудростью в 19 лет невозможно обладать. Я прошу вас его услышать, слушая слово «данность» как волю Божью, потому что оно здесь просто заложено. Это. Называется оно «Одиночество» при этом. Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступени этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идеи, гипотез, восприятия произведений искусства и даже самого зачатия Мадонной, сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом до странности покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, окажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом по крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Иосиф Бродский.
Прекрасно.
59-й
год. 59-й год.
Ему 19 лет.
Я почему сейчас спросил, какой год? Потому что можно, в принципе, было бы обвинить молодого человека в таком стремлении к красивым, умным словам в юном возрасте. Ты попробуй жизнь испытай. Но вот 80-й год, Бродский пишет, 80-й год. Это совершенно рифма. Знаменитые стихи. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной, только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него рождаваться будет лишь благодарность.
Вот буквально вчера мы с мужем обсуждали будущую передачу, я это решила выкинуть, решила не читать, но цитировалась, понимаешь? Да. А вот ты понимаешь, вот дело в том, что замысел нам непонятен. И, конечно, учиться доверию... Я не знаю, удастся ли за всю жизнь, потому что мы все время это теряем. Но имеет смысл понимать, что то, что он затеял, нам не всегда понятно. И более того, мы никогда не имеем ответов, ведь это так сложно. Вот я говорю, доверяйся. Хорошо, доверяйся. Ну а что, не лечиться теперь, что ли? Или не лечить близкого? А до какой степени лечить при таких теперь возможностях? Докуда лечить? Где ответ? Где надо довериться и сказать, Господи, ну ты, наверное, хочешь его забрать, так забирай. Где должна кончиться наша воля? Ведь, понимаете, куча вопросов, на которых нет простых ответов. Но я думаю, что, во-первых, у нас есть очень точный компас. Это, ну, что это компас? Это совесть наша, да? И ответа не будет, потому что... Ответа не будет такого однозначного, потому что вообще православное христианство – это не путь из точки А в точку Б, где тебе скажут, вот ты будешь делать так, так и так, и ты будешь хороший. Но это подтверждает Библия, потому что когда кто-то там из праведных, я плохо знаю Библию, но помню, спросил, что я вот так все правильно делаю, я ведь теперь молодец, он сказал, нет, уже не молодец. Христос ему сказал, не молодец, потому что уже уверен в том, что ты молодец. Все, уже упал. Это не путь из точки А в путь Б, это вектор, это движение.
Да, это есть слова в Евангелии о том, что когда вы сделаете все, что вам положено, скажите себе, мы рабы ничего не стоящие.
А при этом, вот, Костя, рабы, тут все сложнее. Мы и рабы, и дети, и цари, между прочим.
Да и друзья.
Христос цари, говорит. Потому что с того момента, как тебе дана огромная власть над этим миром, распоряжаться зверями, природой, да, собой, идти к каким-то невероятным высотам, падать, потом опять подниматься. Тебе дана свобода обгрешиться вообще, потом пасть на колени, сказать, слушай, прости, ну, совсем я об дно ударился. Ну, ты сам же понимаешь. Можно даже не так, не раскаяться, сказать, слушай, я не могу никак раскаяться, помоги мне. Верую, помоги мне в неверии моем. И так можно. Мы же цари еще.
Ну и слово «рабы», оно в библейском контексте, в евангельском, не то же самое, что мы привыкли думать под рабами, которые хлестают плеткой на корабле бурлаков. Нет, раб — это приближенный. Тот, кто вот ближний помощник. Я помощник Бога, раб Божий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Слушайте, а я немножко хотела увести, вот у нас последняя четверть программы, немножко увести от таких общих богословских тем и задать Насте грубый прямой вопрос. Знаешь, то, что ты рассказал, это потрясающее чудо с твоим сном, да, и тем, как ты избегла встречи с этим белым джипом. Вот, понимаешь, это, как вот ты говоришь, история со счастливым концом. Скажи мне, Настя, вот что бы ты сказала тем людям, которые встретились с тем же обстоятельствами, то есть те же кабачки, тот же поход в сортир перед выходом из дома, но до секунды, ровно до секунды, да, они не избежали того,
чего
избежал.
Почему ты думаешь, что я не избежала джипов очень много раз в своей жизни?
Объясни, не поняла.
Ну, я объясню тебе. У меня очень рано погибла, то есть умерла от тяжелой болезни мама. У меня было очень одинокое детство. У меня была очень непростая ситуация, потому что я мечтала жить с родителями, а в силу семейных обстоятельств меня растила бабушка. С 1 по 10 класс у меня не было друзей. Я даже на записной книжке писала имена, чтобы другим людям казалось, что они у меня есть. А это были просто одноклассники. А что ты решила, что это все? Нет, мое счастливое детство было счастливым, потому что я все равно была счастлива. И вспоминаю об этом с огромной радостью, понимаешь? Я вообще-то всех родных уже потеряла. Что можно сказать тем, кто попадает так?
Мне кажется, это очень
плачьте,
важно, да.
Плачьте, но любите. И старайтесь понять людей. Да? Бога понять не получается, людей понять. Я не знаю, понимаешь, как научить людей не обижаться, я не понимаю. Я не умею обижаться, поэтому тут я не учитель. Но какая-то... Неверующему я ничего не могу посоветовать. Я могу посоветовать ему поверь. А верующему я могу сказать, доверься ты Богу. Потому что никого Бог не уводит отсюда. Не вовремя. И всех моих тоже вовремя увел. И меня вовремя ведет. Более того, вот я недавно похоронила последнюю своего родителя, свою приемную маму. И моя молитва на ее отпевании была о том, чтобы я была следующая. Потому что я осталась старшей в семье. Понимаете, не то, что я хочу быстро умереть, но дальше мой сын. А я не боюсь смерти. Я боюсь боли. Но так как смерть – это переезд, то правильно, чтобы первая переехала я, это разумно. Плакать и доверять, и опять доверять. Кусая локти, доверять. А главное, что тогда, ну, еще... Наверное, могу посоветовать смотреть на... Ха! И вот тут как раз мы можем выйти сейчас... Я почему засмеялась? Я вдруг поняла, что мы сейчас можем выйти на то, что я хотела как подарок оставить в студии, потому что такой трудный разговор. Ох, я много живу в деревне, вообще больше половины теперь своей жизни. Знаете, идите в поле, идите к реке, ложитесь в траву, ложитесь на землю. Или плывите. Кому что? Для меня земля. Гладьте зверей. Прижимайтесь к ним, они тут же отвечают. обнимайте людей. Но главное, вот я сейчас хотела сказать именно еще в мир природы идите, потому что там он сразу поддерживает. К сожалению, в городе это очень мало, и оно... И вот здесь я еще хочу сказать, что нам дана замечательная страна наша, с такой нежной, такой нерезкой, такой лиричной природой, которая может тебя поддержать и когда ты счастлив, и когда ты в горе. Как-то горе в тропиках, я не знаю, но я, может, если бы я была африканец, я бы понимала.
Я очень-очень, да. Мне нравится твоя фраза о том, что ты же вот писатель, художник, да, и ты очень любишь возиться в земле, там, закатывать какие-то банки.
Я копать люблю.
Вот у нас, между прочим, полная студия яблок от Насти.
И груздей.
И баночка, да, груздей свежезасоленных. Вот, мне очень нравится вот этот твой посыл о том, что творческий человек должен обязательно как-то выходить в землю, заземляться, да?
Ну, я не знаю, у каждого...
Приземляться.
У каждого... Ну, да, я считаю, что, знаешь, это спасительно. Это очень просто, могу коротко, прежде чем прочитать, тут же хотела прочитать в подарок, сказать, что, смотрите, чем больше человек, чем больше работа человека связана с коротким выплеском, быстрым выплеском очень большой энергии творческой, и чем меньше в этой работе ремесла, тем опаснее для души. Привожу простой пример. Самые короткие по жизни, то есть самые бедовые, самые несчастные – это поэт. Очень быстрый выплеск, огромной энергии. Время написания технически очень короткое. Они рано гибнут, они сходят с ума, они пьют, они... Я выросла в среде, много знаю, и вы знаете. Писатели сразу длиннее. Технология. Надо собирать материал, надо... Художники. Тоже длинно, потому что грунтовать холст. А вдруг музыканты опять короче. Потому что опять выплеск. Актеры бедовы
рекорд достаточно. Рекорд долголетия должны побить архитекторы, мне кажется.
Рекорд долголетия – столяр. Который всю дорогу с рубанком. Поэтому, понимаешь, почему творческие люди такие бедовые? Если социально взять срез, я уверена, что статистика будет чудовищная по всем творческим. А ремесла мало. И вот я вам даже прям эту диагональ показала. Это правда, к сожалению. Поэтому труд, вот эта мечта, что человек сейчас все облегчат, и он станет такой духовный, счастливый. Кому-то копать, кому-то стругать. Мой папа, например, когда ему не работалось, он полки строил. Ходил по деревням и карты рисовал сам. Так вот, по поводу спасительности вот этой вот нашей земли, ну, для меня моей страны, я хотела вам прочитать стихотворение, это прошлого года мои стихи. В них, кстати, концовка, прошу слушателей обратить внимание, ровно то, о чем мы говорили, про раба, царя и ребенка. Называется оно «Царство». И это стихи о России, это стихи о моей родине. Кто-то скажет, ох, как она патетично говорит. А мы уже давно забыли про патетику, мне не стыдно. Я ее не боюсь, если от чистого сердца. Запах горячих сосен – это мое. Золото сенокосов – тоже мое. И облака на небе – мои стада. Реки, болота, хляби – моя вода. Царство мое беспечно и велико, дышит сквозь вечность, стелется широко. Нивы в закатах розовые лежат. Всюду войска березовые стоят. Это мои войска, и им не с числа. Если врага нелегкая занесла, ой, пропадет бедняга в моих грязях, что на моих дорогах, в моих полях. Царство мое любимое, будь всегда. Страны проходят мимо, бегут года, только в моих владениях все как встарь. В царстве моем я и раб, и дитя, и царь.
Можно поаплодировать. Спасибо большое.
Ну, это про то, что спасительно.
Не хочется новую тему, да, начинать, когда так хорошо все.
А вообще все хорошо на самом деле. Вот давайте я этим закончу. Ведь на самом деле все хорошо. Мы живем, мы находим друзей, мы стараемся, что-то делаем, встречаем белые джипы, объезжаем их, не объезжаем их, растим детей, трудно, потом вдруг не трудно, а потом опять трудно. Я же вот говорю, доверяя, сама думаю, сейчас как Бог мне щелбана даст, вот папа бы обязательно дал на его месте. У него была такая, кстати, вот хороший, смешной конец будет. Он так идет впереди, он высокий был, длинный такой, гепард же прозвище, да. Обернется так к нам, к стайке ребяток, а я первый там, Маугли такой, сзади, за Акеллой. Говорит, ну что? Он любил ходить с длинной палкой ореховой. Кому сейчас палкой по голове больно дать? Я первый сказал, мне! Абсолютно доверяя. Вот не потому, что я не понимала, что. Ну, во-первых, это была шутка, естественно. Хотя он мог просто сказать, а кого в крапиву кинуть? И тут же вызвалось несколько, и кого-то он брал и закидывал в крапиву. Называлось крапивный рай. Вот иногда думаешь, так вот говоришь, а сейчас как кинут в крапиву? Ну, кинут, да.
Но я, знаешь, прости, я хотела сказать, что тоже очень важно, напоследок тоже, что вот эта история, которая прозвучала в начале самой программы, когда твой отец, ну, как бы вот, когда ты не могла выкарабкаться из этого сугроба, там, забраться на горку, когда он немножко отошел и встал поодаль, это тоже очень, ну, если уж так мы хотим немножко ободрить на кого-то, это очень утешительная информация, потому что отец, ребят, он не отошел. Он просто,
у меня научился
просто
немножко... на гору, на секундочку.
Да, его просто немножко стало не видно.
Нет, вообще-то он меня научил взбираться на гору, научил меня мужеству, научил меня самостоятельности, потому что тут я наехала на дрын, на бревно, которое нанизало мою машину среди лесов в 6:30 утра. И перочинным ножом это бревно я перепилила. А научил меня этому мой папа тогда.
Мне вот очень понравилось, если эту историю про папу, который буквально на метр отошел от края этой воронки, чтобы маленькая Настя имела стимул, мотив забраться наверх, он же не ушел.
Да, вот я об этом же, да-да-да.
Он остался. И еще одна грань, если эту аналогию пытаться переносить на наши отношения с Богом, это то, что, как мне кажется, когда думается, что он ушел и не слышит или не отвечает, надо просто немножечко совершить усилия
вот.
И по горке взбежать, и сразу видно, что он там.
Так нет, ну если он все время будет, слушай, если он все время будет тебе помогать, вот что было бы? Давайте попробуем предложить другой вариант развития этой пьесы. Вот он так и стоит, опершись на палки, курит одну с другой сигарету, а я там все возюкаюсь внизу, да? И в результате он меня вытягивает. Потому что я замерзну. Я же не забираюсь, я не сразу ушел. Он же спускался, учил, он показывал, он сверху командовал. В какой-то момент он понял, это было тоже озарение, с моей точки зрения, что надо исчезнуть. Что она тут же... Она может вскарабкаться. Она не карабкается, потому что я с ней. Она слишком на меня... Она ждет... А я... Да, я ныла. О, это важно. Я сказал, спустись, подними меня. Я устала, я не могу. А он хотел, чтобы я научилась раз и навсегда. Он все правильно сделал. Причем обиды не было ни секунды. Обиды не было. Я испугалась, когда он исчез. Тут же взлетела. Я просто влетела в его объятия. Все, и я пошла победителем, кстати.
Вот на словах о влетании в объятия мы нашу сегодняшнюю беседу будем завершать. Спасибо огромное Анастасии Коваленковой, писатель, художник, думальщик. Сегодня была с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И не могу в конце... одну фразу не сказать в контексте того, какие истории Настя сегодня рассказывала. Дорогие радиослушатели, аккуратнее на дорогах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.